Глава 2.11. Культурная коррекция межполовых отношений. Культура началась с фигового листа и кончается, когда фиговый листок отброшен. Кристиан Фридрих Гебель. Человеческих этносов, как мы понимаем, всегда было великое множество. Обитали они в различных условиях, и, следовательно, каждый развивался по своему собственному пути. И путь этот зависел от игры нескольких факторов, таких как генотип, природные условия и окружение другими этносами. Но основным фактором, который определял развитие, являлся культурно-религиозный механизм компенсации животных инстинктов. Одни этносы с примитивной системой компенсации быстро развивались и быстро исчезали. Другие, с более совершенной, образовывали мощные государства, достигали невиданного могущества и тоже исчезали. Когда общество вырастало из своего религиозно-культурного компенсационного механизма, как ребенок из старых штанишек, третьи достигали определенного уровня, останавливались в своем развитии и стагнировали веками без изменений. Четвертые не развивались вовсе и застыли в виде первобытных племен, сохранившись на территориях, на которые не претендовали более сильные народы, образовав своеобразный музей тупиковых, бесперспективных культур, где изредка можно откопать даже такую экзотику, как настоящие матриархальные племена. Л.Н. Гумилев описывает этот процесс в книге «Ритмы Евразии». В итоге, в результате тысяч лет естественного отбора идут уже не сколько между людьми, сколько между культурно-религиозными компенсационными механизмами социума. На планете к настоящему времени сложилось множество очень отличающихся друг от друга культур. Но любая из них, как бы она ни пыталась компенсировать женское доминирование и уничтожить сексуальный рынок, занимается прежде всего обслуживанием помещенных в самое сытное и безопасное место женщин и их детородной функции. Тут и бесчисленные культуры женщины-матери, и культурные традиции, и религиозные табу, и законы, и медицинские, и социальные, и правительственные программы защиты материнства, и системы воспитания детей в духе почитания и защиты женщин. Все служит прежде всего женщинам, их безопасности и благополучию, и уже потом благополучию их потомства. Таким образом, в любом обществе, в любой стране, что бы там ни было написано в ее священных книгах о главенстве мужчины, а в Конституции о равноправии граждан, де-факто женщина является самой привилегированной единицей человеческого общества. И если даже мужчина ей по закону что-то не очень-то должен, как гражданин, то он обязательно ей должен гораздо больше, чем она ему, как мужчина. Как мужчина заботиться, как военнообязанный защищать, как муж и отец содержать. Все это закреплено законами, судебными прецедентами и культурной традицией. Даже то, что это зачастую противоречит принципу равноправия и конституции, никого не волнует. Но чтобы не допустить гибельного матриархата в качестве противовеса женским привилегиям в сбалансированных обществах, мужчинам обязательно даны и некоторые преимущества. Некоторые дополнительные права. Рассмотрим некоторые из них. Первое. Физическое воздействие. Если естественным биологическим преимуществом женщины является способность манипулировать мужчиной, используя психологические приемы и свою сексуальную привлекательность, то естественным преимуществом мужчины является физическая сила. В большинстве сбалансированных культур применение мужчины к женщине физического воздействия поощряется. Например, в патриархальной русской семье было принято учить жену. Даже плетка специальная существовала, так и называлась – дура. Однако, женскому доминированию не так просто было противостоять. и женщины были не прочь сначала подчинив мужа психологически, затем применять физическую силу. И с этим нужно было бороться, занимаясь регулировкой межполовых отношений. И, как положено, церковь. В России еще в XII веке, если жена била мужа, то наказывали ее все равно, то наказывали все равно мужа. Статья 40 Устава князя Ярослава Мудрого о церковных судах гласила. А еще жена бьет мужа митрополиту 3 гривны, учитывая, что гривна около 200 грамм серебра, штраф огромный. Считалось, и не без оснований, что битие укрепляет семью. Дело в том, что инстинкт самки заставляет женщину постоянно провоцировать мужчину, то есть зондировать на психологическую устойчивость и одновременно пытаться провести инверсию доминирования. Если он сдает позиции, то инстинкт идентифицирует мужчину как слабого, нежизнеспособного, следовательно, генетически неполноценного самца, отключает любовь и заставляет искать другого самца-производителя. Если же мужчина сопротивляется, применяя в ответ на психологическую провокацию физическое воздействие, то самочный инстинкт женщины идентифицирует его как сильного, генетически перспективного самца, от которого нужно иметь потомство. Как объясняется, так объясняется очень распространенная в супружеских парах парадоксальная ситуация, когда муж бьет жену, а она его любит. Припоминая этот случай отцу в Киеве, я спросил его, неужели супружеская любовь прежде выражалась побоями? А как же иначе? Подумай, от кого тебе тяжелее неприятность? От человека тебе близкого или от постороннего? Конечно, от близкого. На неприятность от постороннего я и внимания не обращу, а огорчение от близкого хватает за сердце. А кто же может быть ближе жены? Если я не обращаю внимания на ослушивание или грубые слова жены, значит, меня не трогают ее неприличные поступки. Значит, я имею к ней чувство, как к чужому человеку. Мы жили по Писанию. Бог сочетает, человек не разлучает. Жена повинуется своему мужу, а муж долюбит свою жену. Есть русская пословица «люби жену как душу, а бей ее как шубу». Муж – глава в доме, ему повинуются все, только тогда и порядок. Так, братец, жили наши деды, так жили и мы, и были счастливы. Стогов Э.И. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М. Индрик, 2003. Второе. Регламентация отношений. Была распространена также прямая регламентация отношений. Например, культурная традиция определяла весь путь, весь ритуал образования новой пары, включая выбор, сватовство, помолвку, ухаживание и свадьбу. А после образования пары знаменитый домострой или аналогичная инструкция отводили женщине в производственной единице системы «Семья» роль топ-менеджера в пределах домашнего хозяйства, целовой сферы компетенции и определял ее обязанности. Мужу же приписывалось выполнять внешние функции и приводить ее действия в соответствии с общими стратегическими задачами семейного производства. В наши дни таким образом в предприятиях составляются должностные инструкции для топ-менеджера, выдержки из домостроя. Получать мужу свою жену, как Богу угодить, и мужу своему уноровить, и как дом свой хорошо обустроить, и всю домашнюю работу, и рукоделье всякое знать, и слух учить, и самой делать. Подобает получить мужу жену свою с любовью и благорассудным указанием. Жены мужей своих вопрошают о всяком благочинии, как душу спасти, Богу и мужу угодить, и дом свои хорошо обустроить, и во всем ему покоряться, и что муж укажет, то с любовью принимать и творить по его указанию. Перво-наперво иметь страх Божий и телесную чистоту, яко же ранее указано, восстав с ложа своего, сначала очистив себя и молитву совершив, женщинам и девкам дело указанное дневное всякому рукоделию, чтобы работы дневные еду варить, и кому хлебы печь ситые и решетные, и сама бы знала, как муку сеять, как квашню приготовить, и замесить и хлебы валять, и печь, и квасные, и буханки, и выпеклись, и калачи, и пироги тоже, и сколько муки возьмут, и сколько испекут, и сколько чего получится из четверти или осьмины, или из решета, и сколько высевков, и сколько испекут, меру знать во всем, а еду мясную и рыбную, и всякие пироги да блины, и всякие каши и кисели, и всякие приспехи, печь и варить все бы сама государа не умела. Тогда умеет и слуг научить, и все сама знает, а коли хлебы пекут, тогда и платье моют. Тогда с одной топки печи и дровам неубыточно, и приглядывать, как красные рубахи моют, и лучше платья, и сколько мыла идет и золы, и на сколько рубашек, и хорошо ли вымыты и пропарены, и начисто выполосканы и высушены и сложены, и скатерти, и убрусы, и ширинки, и утиральники также. И всему счет самой знать, и отдать, и взять все сполна, и бело, и чисто. А ветхое хорошо бы зашито, оно сиротам пригодится. А коли хлебы пекут, того же теста, велеть взять и пирогов наделать. А коли пшеничное пекут, и семье из межситки велеть пирогов сделать в скоромодные дни. Скромную начинку, какая случится, а в простые дни с кашею, или с горохом, или с соком, или репа, или грибы, или рыжики, или капуста, что Бог пошлет, будет в семье радость. И всякую бы пищу, и мясную, и рыбную, и всякую приправу, скромную и постную, жена сама бы знала и умела сделать, и слуг научить. Далее то же самое касательно изготовления напитков и одежды. А сама бы государыня, иначе как по причине болезни, дело бы не знала, иначе и слуги на нее смотря повадятся. Муж ли придет, гостья или обычная придет, всегда бы над рукоделием сидела сама. Это и ей честь и слава, и мужу похвала. И чтобы никогда слуги государыни не будили, а государыня бы слух будила, а ложась спать после рукоделия, всегда совершала молебен. То же самое, по сути, более современное издание, журнал «Домашнее хозяйство», США, 13 мая 1955 года, руководство для хорошей жены. Держите ужин наготове, спланируйте заранее, даже предыдущим вечером, приготовить вкусные блюда к его приходу. Это продемонстрирует то, что вы думаете о нем и беспокоитесь о его нуждах. Большинство мужчин голодны, когда приходят домой, и перспектива хорошего ужина, особенно если это его любимое блюдо, необходимая часть теплого домашнего уюта. Приготовьте себя. Отдохните 15 минут, чтобы освежиться к его приходу. Оправьте одежду. Вплетите ленточку в косы. Будьте свежи и веселы к его приходу. Будьте веселым и интересным собеседником. Он нуждается в подъеме настроения после утомительного дня. И обязанность жены обеспечить это. Приберите дома. Обойдите комнаты перед его приходом. Убедитесь, все ли чисто. Уберите учебники, игрушки, газеты. Протрите столы от пыли. В холодные месяцы разведите огонь в камине. Ваш муж почувствует, что достиг оазиса отдыха и порядка, и возрадуется. Кроме того, забота о его комфорте доставит вам огромное личное удовлетворение. Позаботьтесь о детях. Маленьких детей умойте и вымойте им руки, причешите их, и если это нужно, переоденьте. Дети – это маленькое сокровище. Ему будет приятно увидеть их в соответствующем виде. Соблюдайте тишину. К его приходу выключите мойку, сушилку и пылесос. Постарайтесь убедить детей не шуметь. Будьте счастливы видеть его. Приветствуйте его теплой улыбкой и покажите искреннее желание порадовать его. Выслушайте его. У вас может быть много важного сообщить ему, но не делайте этого в момент, когда он вернулся. Дайте сначала высказаться ему. Помните, его темы для разговора важнее ваших. Сделайте этот вечер его вечером. Никогда не жалуйтесь, если он пришел поздно или ужинал и развлекался без вас. Ваша задача – гарантировать, что дом – место спокойствия, порядка и мира, где ваш муж может воспрять духом и телом. Не вываливайте на него ваши жалобы и проблемы. Не жалуйтесь, если он опоздал на ужин или вообще не пришел ночевать. Отнеситесь к этому как к мелочи по сравнению с тем, что он перенес днем. Создайте ему комфорт. Усадите его в удобное кресло или уложите на кровать. Имейте наготове прохладительный или теплый напиток для него. Поправьте ему подушечку и предложите снять его ботинки. Говорите тихим, успокаивающим и приятным голосом. Не задавайте вопросов о его действиях и не сомневайтесь в его суждении. Помните, он глава семьи. А вот совсем древний текст. Притча Соломона. Глава 31. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работают своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она по поле и приобретает его от плодов рук своих и насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью и короткие наставления на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Милостивость обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Бейте ей от плода рук ее, дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Богобоязненностью женщины называется ее способность противостоять своим животным инстинктивным желаниям. Вместо того, чтобы доминировать, провоцировать мужа и искать на стороне буйного недоумка семенительно. Быть партнером и соратником мужа в борьбе за благополучие и достаток в семье и воспитание детей – очень ценное качество в любой сбалансированной культуре. Подобные документы, приписывающие мужчине выполнять внешние функции добытчика и защитника, а женщине внутренние функции репродукции и тылового обеспечения семьи, мы находим практически в любой культуре. Это просто отработанная тысячелетиями технология нормального существования общества, а также технология максимально эффективного, соответствующего биологическим особенностям существования человеческой пары. Должностная инструкция по взаимодействию мужчины и женщины как партнеров по совместному бизнес-проекту «Семья». Третье. Система воспитания. Раздельное воспитание детей, подготовка их к выполнению полуролевых функций, также являлось естественным противовесом матриархату. Девочек готовили к внутренней функции и, разумеется, естественным лучшим местом обучения являлся собственный дом, где на примере старших женщин получала необходимые ей в будущем навыки ведения домашнего хозяйства, а также не менее необходимые навыки манипулирования мужчинами. Обучение мальчиков внешней ролевой функции проводилось больше вне дома. В крестьянской семье отец брал сына с собой в поле, купец в лавку, или сын обучался в специально организованном учебном учреждении – школа, гимназия, университет и тому подобное. Таким образом, зоны компетенции полов были предопределены их подготовкой. Наибольшая эффективность обучения мальчиков достигалась при полном выведении их из-под женского контроля, проведении обучения учителями мужчинами. Примерами служит та же античная Спарта и Великобритания. В обоих случаях мальчикам целенаправленно прививали навыки и качества, необходимые для добытчика и воина. Про Спарту мы уже говорили. Великобритания также, благодаря системе воспитания мальчиков, принятой в классических английских школах-интернатах, в течение длительного исторического периода успешно конкурировала и воевала с державами, обладающими значительно большими, чем она, ресурсами. Неудивительно, что в результате весь мир общается преимущественно на языке одного острова. Мальчиков изначально воспитывали как будущих активных и ответственных вожаков в их семейной иерархии. По окончании воспитания чаще всего проводился специальный ритуал, включающий набор инстинктов среднерангового посвящения в мужчины. Обряд бракосочетания имел смысл позиционирования мужчины как вожака, его семейной иерархии и включения инстинкта вожака. Четвертое. Владение и распоряжение имуществом. Естественно также, что распоряжение имуществом и наследование осуществлялось во многих, хотя и далеко не во всех культурах, только по мужской линии. Это давало мужчине возможность принимать решения и контролировать ситуацию в области своей компетенции, то есть быть контролирующим свое логово и территорию ответственным вожаком, собственной иерархии, а не безответственной обслугой женщины и ее потомства. Впрочем, интересы женщины прежде всего, и мужчине вменялось в обязанность содержать ее. Кроме того, практиковался некий страховочный женский фонд, который оплачивался либо отцом, либо мужем, приданное колы, и законодательно оговаривалась доля имущества женщины при разводе. Например, в некоторых странах, где все имущество достается при разводе мужу, кроме личных вещей и украшений женщины, муж обязан дарить жене золотые украшения, либо давать на них деньги. Женщина нигде и никогда не остается в обиде. Но, естественно, пока управление имуществом включало в себя защиту этого имущества и тяжкий опасный труд по его приумножению, женщины и не думали претендовать на эту функцию. Гораздо выгоднее было вообще объявить себя самым сокровищем, ценной собственностью мужчины, которую он должен холить, лелеять и охранять. Кроме того, для вожака биологически противоестественно покидать собственную стаю, собственное логово и контролируемую им территорию, что естественным образом поддерживало пожизненную систему брака при владении имуществом именно мужчины. Пятое. Политическая и общественная деятельность также традиционно являлись преимущественно мужской зоной компетенции, и женщины могли влиять на общественный уклад не напрямую, а только через своих мужчин. Впрочем, по необходимости легко делались многочисленные исключения. Мировая история знает огромное число императриц, королев, безумственен цариц и так далее. Бизнесвумен, цариц и так далее. Любая средневековая дворянка, владевшая землей, выражаясь современным языком, боссом агарифмы. Строго говоря, это не было мужской привилегией, а как и управление имуществом, лишь функции представляют интересы семьи или клана при решении общих вопросов. Оборона, местное самоуправление и тому подобное. То есть почетные обязанности. Шестое. Выше в своих общества был высок уровень сытости и безопасности, а следовательно и стремление женщин доминировать было всегда сильнее. Кроме того, материальные риски были особенно высоки, поэтому здесь были выработаны дополнительные брачные традиции. Среди них и традиция мужчине жениться в зрелом возрасте. Мужчина должен быть уже состоявшимся, старше и увереннее в себе, чтобы не попасть под каблук жены. Здесь и традиция свадебного путешествия. Первенец, наследующий имущество мужа, должен быть рожден гарантированно от мужа, а не от любовника. Поэтому женщину лучше увести подальше, где она ни с кем не знакома. Здесь и культ девственности. Молодая девушка, не имевшая мужчин, не ставшая озлобленной стервой в результате прошлых неудач в личной жизни и не имеющая практических навыков доминирования, во все времена была в цене. Кроме того, это почти гарантия, что она не беременна от другого мужчины. Седьмое. Во всех сбалансированных культурах и во все времена особое внимание уделялось в борьбе со свободным сексуальным рынком, как наиболее опасным для социума проявлением первобытной стадной прошивки. Прежде всего, в борьбе с сексуальной провокацией. Даже в примитивных культурах гениталии обоих полов скрывались под одеждой, вплоть до сокрытия всего тела и даже лица женщин. Кроме того, всегда присутствовало множество религиозных и традиционных правил. Приветствовалась женская скромность, осуждалась продажность и тому подобное. Брак был преимущественно пожизненным. Измены также осуждались. Все делалось для того, чтобы инстинктивная прошивка женщины работала не в режиме взаимодействия с множеством низкоранговых самцов, а в режиме взаимодействия с вожаком. А при роли вожака выступал муж, глава семьи, маленькой иерархической пирамидки. Оно и понятно. Если его жена будет провоцировать всех мужчин подряд, то это неизбежно приведет к конфликтам и человеческим жертвам, к нерациональному использованию ресурсов, а в результате к неконкурентоспособности социума в целом. Попросту мужчины будут тратить свои ресурсы, время и силы на заслуживание секса и конфликты друг с другом, вместо того, чтобы заниматься действительно полезными делами. Надо всем этим стояла и управляла религией главный механизм подавления и компенсации животных инстинктов, проводя как массовую, так и кропотливую индивидуальную работу по подавлению и коррекции животных инстинктов в человеке. Все это вместе препятствовало чрезмерному распространению доминирования женщин на все общество, сохраняя его от деградации и гибели. То есть служило противовесом матриархальной тенденции развития общественных отношений. Хотя по большей части было организовано больше для того, чтобы поместить женщин в самое теплое, безопасное и сытное место возле домашнего очага. Естественно, что женщины и не думали возражать против такого положения вещей, и не рвались на войну рубиться с врагами, не махать киркой в каменоломне, не охотиться на тигра-людоеда, не переплывать бурное море в утлом суденышке. Все самые трудные и опасные функции обеспечения и обороны возлагались на мужчин. Мужчины были спозиционированы как активные, ответственные вожаки семейных иерархий, что делало их социум в целом максимально эффективным. Итак, наш биологический вид формировался когда люди жили немногочисленными обществами. Семья – небольшое племя, то есть в наших врожденных инстинктах закреплены поведенческие стереотипы, необходимые для выживания в условиях немногочисленной группы в окружении дикой природы. Слишком быстрое по биологическим меркам укрепление и усиление человеческих обществ вследствие бурного развития материальной культуры и технологий впоследствии нескольких тысячелетий породило нехарактерные для нашего вида условия существования, а именно сытость и безопасность в условиях крупного социума. У человека не было эволюционного времени, чтобы приспособиться к этим нехарактерным для него условиям, методом закрепления полезных свойств и поведенческих элементов во врожденных инстинктах. Поэтому он приспособился методом формирования культурной традиции, дублируемой и поддерживаемой религией. Следовательно, уничтожение культурной и религиозной традиции сразу же приводит к ситуации, когда древние инстинкты вступают в конфликт с нуждами общества. Общество в результате теряет стабильность и гибнет. Остатки социума поглощаются соседями. В межполовых отношениях компенсация животных инстинктов заключается в противодействии женскому доминированию и образованию стадного сексуального рынка.